Здравствуйте. Странная выдалась в этом году зима в Израиле. Холодно. Утром на траве на листьях иней лежит. И при этом совершенно ясное голубое израильское небо, не облачко. Но холодно даже днем. Ну хорошо, подкаст это на самом деле совсем не о том. А подкаст этот идет вдогонку предыдущему подкасту, который называется «По следам одного путешествия по Израилю». И там я довольно много рассказывал о арабах. И вообще эта арабско-еврейская тематика занимает довольно большое место в моих подкастах. Но я думаю, что понятно, что это термин «арабы» я употребляю для обозначения некоего явления. И также понятно, что каждый народ состоит из отдельных людей. И люди эти бывают разные. Вот с одним таким разным арабом мне и пришлось познакомиться пару дней назад. О нем сегодня и пойдет речь. А события развивались следующим образом. Вот тогда, пару дней назад, мне пришлось застрять в Иерусалиме, и когда мне понадобилось вернуться домой, в Бейтель, а это, как я уже говорил, Ишув, поселение, которое находится в 20 минутах езды от северной границы Иерусалима, а вот эта самая граница, она обозначена шлагбаумом, таким вот пропускным пунктом. Потому что сразу же за этим шлагбаумом начинаются так называемые территории, на которых я и живу, и о которых я тоже говорил в прошлом подкасте. Так вот, когда мне понадобилось вернуться домой, то в силу определенных обстоятельств я не мог ехать на автобусе, я не мог поймать трэмп, машины у меня не было, и пришлось искать какие-то альтернативные варианты. Какой выход? Такси. На такси из Иерусалима в Бейтель я никогда не ездил, поэтому мне захотелось выяснить цену. И вот начал я обзвон, это называется Таханот, как это, видимо, станции, подстанции такси. Да, нужно, наверное, рассказать, как вообще организован этот сервис в Израиле, такси. Во-первых, можно просто выйти на какую-то оживленную магистраль, поднять руку и остановить такси. Я помню, в России в самом начале 90-х годов был очень распространен частный извоз. И там, когда ты выходил на улицу, поднимал руку, то на нее слетались тут же и эти вот зеленые огоньки, и совершенно никак не обозначенные частные машины, водители которых готовы были предоставить свои услуги по извозу. И вроде бы, насколько мне помнится, был такой период, когда этот частный извоз был узаконен, и можно было зарегистрироваться, заплатить там какую-то пошлину государству и возить себе седоков. И очень многие официально или неофициально этим подрабатывали. В Израиле такого вида подработки просто не существует. По крайней мере, я за 22 года жизни в Израиле еще ни разу не сталкивался с этим явлением. Очень развиты трэмпы, особенно за городом, особенно в тех местах, где я живу, вот здесь, вот на территориях. Есть даже определенные места, так называемые трэмпиады, где собираются люди, которые хотят поймать трэмп. Очень часто эти трэмпиады устроены прямо на автобусных остановках. Там останавливается водитель, открывает дверь, окно, говорит, куда он едет, и те, кому по пути, садятся к нему в машину. Если кому-то придет в голову предложить такому водителю деньги за проезд, он, видимо, очень удивится, потому что на это он не рассчитывал, он рассчитывал просто сделать доброе дело, подвести людей, если он все равно уже едет в ту сторону. А тут деньги. Но это просто не принято. Так вот, вернемся к такси. В городе существует много таких вот подстанций, которые получают заказы на такси и передают их водителям, которые работают вот с этой конкретной подстанцией. Они определяют там на подстанции, какая машина находится близко к тому месту, где ты ее ждешь, и отправляют этого водителя к тебе, ждущему. Так вот, когда я решил воспользоваться услугами такси, я обзвонил несколько таких подстанций для того, чтобы выяснить цену. Потому что, по моим расчетам, эта цена должна была бы быть, ну, скажем, 100 с чем-нибудь шекелей. Во всяком случае, меньше 200. Эту цену я готов был заплатить. Звоню на первую подстанцию, мне говорят 300. 300 шекелей – это что-то порядка $80. Звоню на другую – 200. Еще несколько подстанций, куда я позвонил, готовы были мне оказать эту услугу за сумму, которая находилась вот в этих пределах, от 200 до 300 шекелей. И после того, как я закончил предварительный обзвон, я связался с вот этой вот подстанцией, которая сказала 200, и сказал, что да, я готов ехать. Они взяли мой номер телефона, сказали, что водитель сейчас тебе позвонит, и действительно сразу же позвонил водитель. Мы с ним договорились, где я его буду ждать. Он сказал, что там вообще-то есть много такси, так надо, чтобы ты не взял другую машину, а подождал меня. Я говорю, а как я тебя определю, как называется твоя фирма? Он говорит, Ибрагим, то есть это, как его, Авраам. Это одно и то же имя, только его еврейский вариант – это Авраам, а его арабский вариант – Ибрагим. То есть понятно, что водитель араб. Нужно сказать, что вот эту вот нишу такси арабы тоже довольно активно занимают. И сейчас я расскажу, как именно они это делают. Буквально через минуту ожидания подъезжает Мерседес, открывается дверь, открывается багажник, водитель выходит, берет у нас сумки, ставит их в багажник, мы садимся в машину, он спрашивает, удобно ли кресло, может быть, подвинуть туда-сюда, уточняет, куда нам нужно ехать, по какой дороге нам нужно ехать и сумму, о которой я договорился на подстанции. И сразу же нужно оговориться, что вот с таким качеством обслуживания я столкнулся впервые. Хорошо, едем. Выехали за город. Он спрашивает, а радио не будет вам мешать, если я включу? Обычно никто об этом не спрашивает. Мы говорим, да нет, нормально, включаем. Включает радио. Причем вот в этих местах, на территориях, по которым мы едем, лучше ловятся арабские радиостанции. И такое впечатление, что их вообще больше. Нет, он включает еврейскую радиостанцию. Я не слушал, что там говорится, поется, это было достаточно тихо. А потом в какой-то момент я все-таки уловил, что там звучит песня «Лимана хай верай». Это песня еврейская на слова из псалма Давида. Перевод примерно что-то такое для твоего брата и для твоего ближнего. В общем, тебе шалом. Такой очень художественный перевод. Но вот в этом контексте с арабским водителем, везущим нас, евреев, по территориям, эта песня приобретает особый смысл. Едем. Да, еще нужно остановиться вот на такой детали. Вообще-то арабы ездят на машинах как сумасшедшие. Просто. Правил дорожного движения для них не существует. Видимо, сказывается какой-то навык объезжать арабских скакунов, а тут в каждой машине этих скакунов несколько десятков, и средняя арабская голова этого не выдерживает. Они ездят зигзагами, а кто не спрятался, я не виноват. И основное количество дорожных происшествий, которые в этих местах происходят, это вот из-за такой особенности арабской, если это можно назвать таким словом, езды на машине. Едем дальше, подъезжаем к одному перекрестку, где разметки соответствующей нет, ну просто так принято ездить в этом месте. Те, кому нужно поворачивать налево, в арабский город-герой Рамаллу, занимают левый ряд, а те, кому в Рамаллу совершенно не нужно, занимают правый ряд и дальше поворачивают направо. Это такой Т-образный перекресток. Поэтому за какое-то довольно приличное расстояние до этого перекрестка машины выстраиваются в два ряда. Я ему тоже подсказываю, потому что он мне сказал предварительно, что он по этим местам ездил последний раз лет 15 назад. Я ему говорю: ты прими вправо, займи правый ряд, и тогда повернешь направо. И он мне отвечает совершенно непредставимую в устах араба фразу. А там, он говорит, сплошная полоса. По правилам дорожного движения пересекать сплошную полосу нельзя. Я ему говорю: так вот смотри, все же едут. Он говорит: а это до первого милиционера. И вот он доехал до конца этой сплошной полосы, тогда уже только он перестроился в правый ряд, и дальше поехал уже по правилам дорожного движения со скоростью. Я не смотрел на спидометр, но, по-моему, это было 80 км в час, по ощущениям, потому что обычно там ездят быстрее намного. Но там предписано ездить именно вот с такой скоростью, с которой он и ехал. Фантастический араб. Едем дальше, подъезжаем к дому. Он останавливается, открывает багажник, сам выходит, выносит вещи, спрашивает, не нужно ли помочь донести эти вещи до дома. Я говорю: не нужно. И вот тут вот я попрошу, чтобы была полная тишина, барабанная дробь, смертельный номер. Я вытаскиваю купюру в 200 шекелей, как и было договорено, и даю ему. Он мне говорит: тебе положена сдача. Я говорю: какая сдача? 200 шекелей. Он мне показывает на счетчик, дает квитанцию, и там написано 179 шекелей 80 огород. Это примерно та сумма, на которую я и рассчитывал в самом начале. И он дает мне сдачу. Как вы думаете, сколько? Правильно, 20 шекелей и 20 огород. Прощается и уезжает. Ну, вы видели такого араба? Я не видел. Или, как говорят на иврите, есть арабы и есть арабы. Вот, понимаете, такая ситуация. Но она только осложняет общую ситуацию, потому что как было бы легко. Вот арабы, они такие, и с ними нужно поступать так. А здесь? А телефон Ибрагима, этого самого водителя такси, я на всякий случай занес к себе в телефонную память, и он у меня там так и значится: Ибрагим, такси. Вот помните, как-то там раньше, в предыдущих подкастах, я говорил, что арабы постепенно занимают такие сервисные ниши. Ну, скажем, ремонт машин, колес – это стандарт. Как правило, хозяин гаража – еврей, а все работники – арабы. Причем хорошие работники и много-много лет работают уже у этого гаражника. Да, гараж на иврите – это то место, где ремонтируют машину, а не там, где она стоит. Арабы занимают аптеки, оптики, и постепенно-постепенно распространяются на другие сферы обслуживания. В основном на те сферы обслуживания, где евреи работать отказываются. Но не только. И нужно сказать, положа руку на все что угодно, что среди них, среди арабов, встречаются очень хорошие работники. Может быть, у них голова меньше занята мыслями о том, как переустроить Вселенную, или о том, какую дачу он оставил под Черниговом. Но, тем не менее, в тех областях, где требуются довольно-таки механические действия, они нас вытесняют. Скажем, насчет все той же аптеки. Моя мама рассказывала, что там, где она жила еще недавно, на севере, в Хайфе, есть частная аптека, хозяин которой, естественно, является араб. Работники, естественно, арабы, но при этом он содержит несколько работников, говорящих по-русски, потому что среди клиентуры довольно большая доля людей, которым удобнее изъясняться по-русски, чем на любом другом языке. И вот она говорит, что в этой аптеке нет очереди. Как только возле одной из касс скапливается больше трех человек, в зале появляется хозяин, появляются еще дополнительные работники, которые неизвестно, где до этого были и что они делали. Они становятся к дополнительным кассовым аппаратам, и очередь рассасывается мгновенно. То есть арабы – понятие неоднозначное. Скажем, известны случаи, когда арабы спасали евреев, отбивали их у других арабов, которые собирались их линчевать. Мне рассказывали люди, которые жили в поселении Санур. Это поселение довольно-таки плотно окружено арабскими деревнями, что на пике интифады, это когда арабы стреляли, забрасывали камнями машины довольно активно, это поселение, в общем-то, было в известной степени отрезано. Была такая своеобразная блокада. Нет, конечно, добраться туда можно было, но в сопровождении армии. Так вот, два араба, которые работали в этом поселении, они ежедневно привозили туда полные машины еды, просто чтобы людям, которые там живут, было что кушать. Так что араб – это понятие далеко не однозначное. Вот сейчас я выйду на улицу, чтобы вам было слышнее. Сейчас как раз 3 часа, вот там выстрел, да, слышали? Это стреляют такими резиновыми, вот еще один, резиновыми пулями или таким слезоточивым газом. И вот там, если вам слышно, вопли толпы. Да, это вот из-за забора, тут вот этого забора, который отделяет наше поселение от арабов. Как раз у них вот с 3 часов почему-то начинается такая активность боевая у этих арабов. И солдаты по ним стреляют, ну вот так, не настоящими пулями, а так, скорее, чтобы отпугнуть и слезу пустить из арабского глаза. Ну вот такие будни у нас тут происходят. Но будни сейчас вот заканчиваются, буквально через час начинается суббота. Так что шаббат вам шалом. До свидания.